Вперед на Берлин! В суровой, но радостной обстановке встретили советские люди новый 1945 год. Им было чем гордиться. Враг был изгнан за пределы родной земли. Наша доблестная армия перешагнула германскую границу в Восточной Пруссии, протянула руку братской помощи народам Польши, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Югославии и Венгрии. Фашистский блок распался, гитлеровская Германия осталась в одиночестве. В Западной Европе союзные нам американские и английские войска тоже подошли к границам Германии. Фашистское государство оказалось зажатым в тиски двух фронтов. Но война не была закончена. Враг стремился любой ценой помешать вторжению Красной Армии в Германию. И наши воины деятельно готовились к заключительным сражениям. Им предстояло добить фашистского зверя и овладеть его логовом, Берлином. Теперь фронт на востоке непосредственно приближался к Германии. На севере он упирался в Балтийское море близ устья реки Неман, далее проходил вдоль границы Восточной Пруссии, по территории Польши, вдоль рек Нарев и Висла, пересекал Карпаты и на юге тянулся по венгерской земле вдоль Дуная до границы Югославии. По сравнению с началом 1944 года протяженность линии фронта сократилась вдвое, с 4450 до 2250 километров. Советские вооруженные силы к началу 1945 года были мощнее, чем когда-либо. В составе советских действующих войск было вдвое больше солдат, чем у противостоящего противника, втрое больше танков и самоходных установок, в 4 раза больше орудий и минометов, почти в 8 раз больше боевых самолетов. Наша авиация безраздельно господствовала в воздухе. Бок о бок с Красной Армией сражались почти 500 000 солдат и офицеров ее союзников, 29 дивизий и 5 бригад польских, чехословацких, румынских и болгарских войск, а также французский авиационный полк «Нормандия-Неман». Все это позволяло советскому командованию развернуть одновременно наступление на всем фронте и наносить удары по врагу там, где это было удобно нам, и тогда, когда это было выгодно для нас. К зимнему наступлению привлекались войска 7 фронтов, 3 белорусских и 4 украинских. Войска 1 и 2 прибалтийских фронтов продолжали блокировать с суши группировку врага в Курляндии. Балтийский флот помогал сухопутным войскам продвигаться вдоль побережья, а Северный флот обеспечивал перевозки через Баренцево море. Начать наступление намечалось во второй половине января. Но советское командование было вынуждено внести поправку в свой план. И вот почему. В середине декабря 1944 года гитлеровцы внезапно напали на американские и английские войска в Арденнах на границе Бельгии и Франции и отбросили союзные войска на 100 километров на запад по направлению к морю. Особенно болезненно переживали это поражение англичане. Обстановка напоминала им трагические дни июня 1940 года, когда их войска были прижаты к морю в районе Дюнкерка. 6 января Черчилль обратился к верховному главнокомандующему советскими вооруженными силами Сталину с просьбой ускорить переход Красной Армии в наступление, чтобы облегчить положение англо-американских войск. Эта просьба была удовлетворена, и Красная Армия, несмотря на незавершенность подготовки, 12 января 1945 года перешла в общее наступление от берегов Балтики до южных острогов Карпат. Это было самое крупное и самое мощное наступление за всю войну. Главный удар наносили войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, наступавшие от Вислы, южнее Варшавы, и двигавшиеся на запад к границам Германии. Этими фронтами командовали маршалы Советского Союза Жуков и Конев. В составе этих фронтов насчитывалось 2 миллиона 200 тысяч солдат и офицеров, более 32 тысяч орудий и минометов, около 6500 танков и самоходных артиллерийских установок, около 5000 боевых самолетов. Они быстро сломили сопротивление немцев, полностью уничтожили 35 дивизий врага. 25 дивизий противника потеряли от 50 до 70% своего состава. 23 дня продолжалось непрерывное наступление на запад. 500-600 километров прошли с боями советские воины. 3 февраля они находились уже на берегу Одера. Перед ними лежала земля Германии, откуда пришло к нам бедствие войны. В результате Висло-Одерской операции советская армия и воины войска польского освободили большую часть Польши и ее столицу Варшаву. 8 месяцев длились бои за Польшу. Сотни тысяч советских бойцов отдали жизнь за свободу и независимость братского народа, более 5 лет стонавшего под кровавым ярмом фашистской оккупации. Гитлеровские варвары почти поголовно истребили население Варшавы, превратили этот прекрасный город в развалины. Уцелевшие жители радостно встречали своих освободителей, советских воинов 1-го Белорусского фронта и воинов 1-й армии войска польского. Польша вступала в полосу своего возрождения и обновления. В середине января в Восточной Пруссии развернулось не менее мощное наступление войск 3-го и 2-го Белорусских фронтов под командованием генерала армии Черняховского и маршала Советского Союза Рокоссовского. Восточную Пруссию, гнездо прусских помещиков и военщины, гитлеровцы превратили в сплошной укрепленный район с прочными железобетонными оборонительными сооружениями. Наши бойцы несли тяжелые потери. 18 февраля на поле боя пал сраженный осколком вражеского снаряда герой Великой Отечественной войны, выдающийся полководец, командующий 3-м Белорусским фронтом, генерал армии Черняховский. Шаг за шагом, сжимая кольцо вокруг окруженной немецкой группировки, наши части за 3 месяца боев очистили от врага всю Восточную Пруссию. 9 апреля капитулировала главная крепость фашистов – город Кёнигсберг, ныне Калининград. Почти 100 тысяч немецких солдат и офицеров сдались в плен, десятки тысяч были убиты. А в это время на юге Советско-Германского фронта, в районе освобожденного советскими войсками 13 февраля 1945 года Будапешта, гитлеровцы безуспешно пытались захватить инициативу и неоднократно наносили контрудары. 6 марта они даже перешли в большое контрнаступление между озерами Веленце и Балатон, юго-западнее Будапешта. Гитлер приказал перебросить сюда с Западноевропейского фронта из Арденн крупные танковые силы. Но советские воины 3-го и 2-го украинских фронтов, отбив ожесточенные атаки врага, 16 марта возобновили наступление, освободили от фашистов Венгрию, вступили на территорию Австрии и 13 апреля овладели столицей – Веной. В феврале и марте наши войска также успешно сорвали попытку противника перейти в контрнаступление в Восточной Померании и выбили гитлеровцев из этой старинной польской области. В конце августа 1944 года в Словакии вспыхнуло народное антифашистское восстание, и на помощь ему были двинуты части 1-го Украинского фронта, в составе которых сражался 1-й армейский чехословацкий корпус под командованием генерала Свободы. Начались упорные бои в районе Карпатских гор. 6 октября советские и чехословацкие войска вступили на землю Чехословакии в районе Дуклинского перевала. Этот день отмечается ныне как День Чехословацкой народной армии. Кровопролитные бои длились до конца октября. Советским войскам не удалось полностью преодолеть Карпаты и соединиться с восставшими. Но постепенно освобождение Восточной Словакии продолжалось. В нем участвовали и повстанцы, ушедшие в горы и ставшие партизанами. Советское командование помогало им людьми, оружием и боеприпасами. С середины апреля 1945 года войска 4-го и 2-го украинских фронтов развернули завершающие бои за освобождение Чехословакии. 30 апреля был освобожден крупный промышленный центр Чехословакии Моравска-Острава. Столица Словакии Братислава была освобождена еще 4 апреля, но до столицы Чехословакии Праги было еще далеко. Между тем, 5 мая в оккупированной фашистами Праге началось вооруженное восстание жителей города. Гитлеровцы готовились потопить восстание в крови. Восставшие обратились по радио к союзным войскам с призывом о помощи. Советское командование откликнулось на этот призыв. Две танковые армии 1-го Украинского фронта преодолели в течение 3 суток беспримерный 300-километровый марш от предместий Берлина к Праге. 9 мая они вступили в столицу братского народа и помогли спасти ее от разрушения. В наступление, развернувшееся от Дрездена до Дуная, включились все войска 1-го, 4-го и 2-го украинских фронтов. Фашистские захватчики были полностью изгнаны из Чехословакии.